Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня обсуждаем тему, с моей точки зрения, чрезвычайно новую и для этого радиоэфира, и вообще для истории исторической науки России. Не секрет, что в истории нашего государства огромную роль сыграли иностранцы, которые в разное время служили русскому престолу, русским государям. И обычно речь заходит об англичанах, о французах, о немцах. Очень много написано об итальянцах, которые служили великим князьям московским. Действительно, от них была огромная польза. Но вот швейцарцев как-то мы обошли вниманием, а между прочим, эта тема заслуживает самого пристального внимания. Почему, я надеюсь, мы объясним за этот час. У нас в гостях замечательный специалист по данной теме. Андрей Юрьевич Андреев, и сейчас я делаю глубокий вдох для того, чтобы дыхания хватило, дабы без ошибок произнести все его регалии. Заведующий кафедрой церковной истории, общецерковной аспирантуры и докторантуры, профессор исторического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, я думаю, мы начнем уже с императорского периода, с 18 века, ибо, если я не ошибаюсь, швейцарцы оказались на русской службе, ну вот в более или менее заметном количестве именно с этой эпохи.
Да, это правильно, но, наверное, я бы все-таки чуть-чуть зашел пораньше, на более ранний период, чтобы объяснить, собственно, почему швейцарцы вообще где-то оказались. Ведь страна эта очень маленькая, да. Сейчас население всей страны, если не ошибаюсь, уступает городу Москве по численности, да и в средние века тоже швейцарцев было немного. Однако же их присутствие заметно. Их присутствие заметно по всей Европе. И они действительно оказали сыграли существенную роль в исторических событиях. Так вот, на мой взгляд, это происходит благодаря вот такому замечательному феномену. Первоначально Швейцария первые свои века существования, Швейцария, так считается, легендарно возникает в конце 13-го, начале 14 века, первые века существования швейцарцы боролись за свою независимость. Они были типичные горцы, давайте не забывать, что Швейцария – это прежде всего альпийская страна, горная страна, то есть страна большого количества долин, перевалов, труднопроходимых в плохие времена года. То есть это все облегчает как раз оборону этих мест. Так вот, швейцарцам удалось отстоять свою независимость. Ну, в каком-то смысле им повезло. Другие сверхдержавы того времени были слишком заняты своими внутренними конфликтами или войнами друг с другом.
Борьбой друг с другом. Да,
борьбой друг с другом, чтобы как следует заняться подчинением этих районов. Собственно, все эти легенды швейцарские именно об этом. Да, тот же Вильгельм Тель, это же довольно наивно звучит, что один человек мог положить начало борьбе с австрийским владычеством. Однако же так это действительно было. В XIV веке австрийцы практически уходят из этой территории. Так вот, оказавшись независимыми, швейцарцы стали активно...
Скажем так, окончательно независимыми они стали только в конце 15 века.
Да. Да, они, вот я хотел сказать, они вначале активно образовывали союзы. Ну, во-первых, сама Швейцария очень разнородна, там было много разных кантонов, так где-то вот канон сложился из 13 кантонов в эту эпоху, в том числе в 18 веке было 13, потом их уже стало больше после Венского конгресса. Все эти 13 кантонов по-разному, то есть кто-то с одними государствами, кто-то с другими заключал договоры, участвовали в разных войнах. И постепенно выяснилось как раз в ходе 15 века, что швейцарские вооруженные силы могут оказать существенное влияние на ход войн. Впервые, конечно, это было в бургундских войнах, да, когда именно швейцарские солдаты, в общем, нанесли решающее поражение войску Карла Смелого при Муртене, при Гранцене, да, Карл Смелый был убит.
При Нанси.
Да, и в результате это очень серьезно повлияло на судьбу Западной Европы в целом. И вот к концу 15 века, давайте будем говорить совсем просто, швейцарцам показалось, что они настолько крутые, настолько сильные, настолько могучие, что они могут завоевать Северную Италию. И они спустились с гор. И вот в битве при Мариньяно...
Их наказали.
Да, они одержали очень существенное поражение. Очень существенное, которое, в общем, обнулило все их завоевания в Ломбардии. Они контролируют эту значительную часть Ломбардии. Они вынуждены были ее вернуть герцогу Миланскому, который против них существовал. И...
То есть, в общем, вежливо сказали, вот у себя дома, пожалуйста, мы готовы признать вас хозяевами, но наружу не суйтесь.
Это им сказали, но самое главное, не услышали это. То есть, именно с конца 15 века и идет идея швейцарского нейтралитета, которая, конечно, окончательно была, опять-таки, только на Венском конгрессе сформулирована и закреплена. Но именно с начала XVI века швейцарцы прекратили свою экспансию и решили сосредоточиться на своем внутреннем строительстве. То есть они занимались внутренними делами. Это не значит, что они внутри себя жили мирно, у них внутри тоже было много что делить, у них было несколько гражданских войн в этот момент, но они перестали активно вступать в союз с другими государствами. То есть они перестали участвовать на международной арене как субъект внешней политики, одновременно позволяя себе просто торговать своими солдатами.
То есть действительно именно... превосходными солдатами.
Да, превосходными солдатами. Именно с 16 века появляются вот эти блестящие швейцарские наемники. Как вы знаете, швейцарская гвардия до сих пор охраняет римского папу, да, мы все это прекрасно знаем, да. Швейцарская гвардия в тот момент была очень элитной частью войск бурбонов, и, как вы помните, швейцарские гвардейцы до конца были верны Людовику XVI, да, что привело к известной трагедии во дворце Тюльри во время штурма. То есть вот с этого момента швейцарцы... выезжают за границу, чтобы там заработать, но при этом страна как таковая во внешней политике уже участвует мало.
Ну, скажем, в 16-м, начале 17-го, что-то я не помню, швейцарцев в России, они, очевидно, присутствовали в странах Западной Европы.
Правильно, потому что все это происходит постепенно, да, то есть вначале швейцарцы распространяются на Францию, там, на Германию, но где-то эта волна начинает доходить до России. То есть уже, в принципе, уже в конце 17 века, я думаю, в немецкой свободе, если покопаться, мы найдем и швейцарцев тоже, но тут вмешивается немножко другой момент. Наступает эпоха просвещения. И вот швейцарцы, которые уезжают за границу, чтобы заработать, уже могут работать не только солдатами. Они, у них много разных профессий.
Например?
И главная профессия становится профессия учителя. То есть именно эпоха просвещения привела к такой общеевропейской фигуре, как швейцарский учитель. Швейцарские учителя у нас были и в Португалии, понимаете, и в Санкт-Петербурге. То есть по всему пространству Европы они распространились именно в 18 веке уже.
Так я себе представляю вербовочную контору с виртуальным, простите, это, конечно, средневековье, сайтом, на котором два раздела. Так, рядовые, сержанты, офицеры слева, профессора, доценты, домашние учителя справа.
Но разделов больше. Я просто привел самую популярную профессию. Но ведь давайте не забывать, кто еще были швейцарцы, которые уезжали. Это, конечно, были сыровары. И они тоже приезжают, они тоже по всей Европе распространяются, а экспорт сыра из Швейцарии в 16 веке был колоссальный. Там целый торговый путь был завязан именно на производство сыра в определенных центральных швейцарских кантонах. Так что были ремесленники, давайте шире скажем, были и, например, архитекторы, скульпторы.
Кого востребовала Россия? Я так понимаю, что все-таки речь идет о Петровской эпохе, и при Петре Первом, но, очевидно, Россия прежде всего ввозила инженеров и военных.
Ну, и ремесленников тоже, совершенно верно. Петровская эпоха, если мы назовем такого, может быть, самого известного представителя Швейцарии, у него будет совсем, казалось бы, не швейцарская фамилия, однако это крупный человек Петровской эпохи, который построил пол Петербурга. Это Доменико Трезини.
Итальянская действительно фамилия.
Да, фамилия-то у него итальянская, если уж по-итальянски, ну, конечно, Трезини, на самом деле, а не Трезини. Но не в этом дело. Он уроженец той местности в Швейцарии, которая называлась Тичино по-итальянски или Тессин по-немецки, там есть разные варианты. И вот он оттуда добрался до Петербурга. Почему? Потому что, в общем, все семьи в его регионе, а это была окрестность Лугана, все они так или иначе были связаны со строительством. Они были инженеры или архитекторы. И вот постепенно как-то, мы даже не знаем всех подробностей, потому что мы очень мало знаем, на самом деле, о ранних петровских архитекторах, но мы понимаем, что это было естественно, когда такие мастера, которых Петр вербовал, добирались и до Петербурга.
Но почему он швейцарец? Какое имеет отношение?
Ну, потому что швейцарцев было много тогда среди мастеров и во Франции, и в Германии, и в Италии. То есть много из этой местности выходило много мастеров, они уезжали за границу. То есть швейцарцы были мобильны. Вот, может быть, слово, которое все это объяснит.
Иными словами, вот давайте сразу скажем, что в Швейцарии довольно, скажем так, разрозненно представлены этнические группировки, я не знаю, как иначе назвать. Есть швейцарцы, которые почти французы, есть швейцарцы, которые почти итальянцы, есть швейцарцы, которые почти немцы, а, собственно, швейцарцы где-то в середине, в общем, довольно редкая порода. Вот Трезини, очевидно, был швейцарец, который почти итальянец.
И именно это объясняет, почему он уезжает из Швейцарии, которая как бы Швейцария. Потому что давайте я еще раз объясню, что же такое эта Швейцария 13 кантонов. Вот в этой Швейцарии 13 кантонов гражданами были только 20% ее населения. Только пятая часть Швейцарии была швейцарцами, понимаете, да? А остальная часть принадлежала кантонам на правах ленных владений. В частности, вся итальянская Швейцария была ленными владениями, то есть зависимыми территориями немецких кантонов.
В голове всплывает фраза «вы платите». Тем, кто живет на ленных территориях, очевидно, эту фразу с детства приходило слышать.
Ну, во-первых, они, конечно, платили налоги, это понятно. Но, во-вторых, у них просто не было прав для того, чтобы занимать какие-то административные должности. Они не могли управлять своими кантонами. Они были ущемлены в юридическом, социальном смысле. То есть для них искать работы, искать лучшие доли за границей было естественно.
Ну что ж, Трезини – это человек знаменитый. Вспомним один только собор Петропавловской крепости.
И Александра Невскую лавру.
Александра Невскую лавру. Огромное количество построек Санкт-Петербурга, но, очевидно, не один он в XVIII веке перебрался в Россию. Кто еще из знаменитых швейцарцев?
Ну, смотрите, его земляк, точнее, даже это целая фамилия, да, его фамилия земляков была Жилярди. Первый Жилярди был старшим архитектором воспитательного дома в Москве. А потом ему наследовал тот самый Жилиарди, который выстраивал Москву уже после пожара 12-го года и который построил столь дорогое нам с вами здание, как Московский университет на Маховой. Потому что то, что было раньше, казаковское здание, уже совсем сгорело.
Я уже готов ему руку плескать.
Конечно, и то, что мы сейчас видим, это именно здание Жилиарди.
Ну что ж, я думаю, будет правильным, если сейчас на фоне воспоминаний о становлении швейцарской независимости и Вильгельме Телле в эфире прозвучит отрывок из увертюры Россини «Вильгельм Тель».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, насладились всей этой гармонией, всем этим швейцарским благолепием, но я насладился вместе с вами, поэтому мне легко и приятно напомнить, что это у нас светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным историком Андреем Юрьевичем Андреевым рассказываем вам о роли швейцарцев в России. И вот, я думаю, настало время от архитекторов, людей инженерного профиля, перейти как раз к тому, чем Швейцария славилась в XVIII веке. Это к учителям, гувернёрам, домашним наставникам и так далее и тому подобное.
Здесь такой замечательный факт. Казалось бы, просвещение – это все-таки французское изобретение, да, и, естественно, эталонным языком является французский, эталонной литературой является, опять-таки, французская, но значительное количество учителей эпохи просвещения были именно швейцарцами. Почему? Именно французская часть Швейцарии давала людей, которые готовы были распространяться по всей Европе и нести французское просвещение. То есть они в отношении культуры были абсолютно французами, но в отношении политической принадлежности они относились как раз к тем самым бесправным, ленным территориям, которым, в общем, нечего было делать у себя на родине.
То есть это, по большому счету, кадры, которые дешевле натуральных французов, и, кроме того, от них ни в каком месте не пахнет революцией.
Бесспорно, они люди были чрезвычайно спокойны. Плюс давайте не будем забывать, что как раз в эпоху просвещения рождается миф. Миф о том, что люди, которые живут в горах, которые живут на природе, они вообще правильные, естественные, настоящие люди, не испорченные люди, как вы правильно сказали. Революция где-то там внизу, в городах, а наверху у нас полный покой.
Здравствуй, Жан-Жак.
Именно так, да. Ну, как вы понимаете, он тоже, хотя и женевец, да, но значительная часть жизни связана именно с Швейцарией. Так вот, вот в этой самой ленной территории, франкоговорящей...
Вот вы сказали, хотя и женевец, надо просто пояснить, что Женева не всегда была швейцарской.
Точнее, Женева не была швейцарской до 1815 года. Да? Только в 1815, по итогам Венского конгресса она была признана как швейцарская территория, она была гордым государством до этого.
Там, иными словами, жили люди, которые... В какой-то степени французы, в какой-то степени швейцарцы, в какой-то степени женевцы, да и все.
Как и сейчас. Сказать, что даже сейчас Женева абсолютно, конечно, не швейцарская земля, но это уже отдельный разговор.
Но вот так или иначе, этот поток франкоязычных учителей, очевидно, рассеялся по всей Европе.
Да, так вот я хотел как раз закончить именно тем, что часть франкоговорящая, которая лежит на северном берегу Женевского озера, называется земля Во, Пей-де-Во. И именно оттуда люди, которые не могли найти применение своим талантам, благодаря тому, что они чувствовали себя в угнетении от немецких кантонов, а конкретно Пей-де-Во принадлежала кантону Берн. И все ее население было неравноправным. То есть они не могли, как я сказал, занимать административных постов, у них были неравные законы, то есть немцев, условно говоря, судили по одним законам, этих судили в других судах по другим законам и так далее. И им постоянно напоминали, что они подданные Берна. И вот один такой франкоговорящий человек, да, один такой человек очень пылкий, воспитанный в республиканских традициях и очень сильно ощущавший вот эту вот тяжесть, деспотизм Берна, он решил найти свободную огромную территорию. Я сейчас, конечно, говорю о Фредерике Сезаре де Лагарпе.
Но он нашел действительно огромную территорию и, с нашей точки зрения, достаточно свободную.
С нашей-то точно, да.
Кто-нибудь будет с этим спорить, может быть, те же самые немцы, те же самые бернцы. Но, тем не менее, Лагарп у нас сделал такую карьеру, которую, ну, я не знаю, разве что Рюрик когда-то сделал.
Ну, Лагарп сделал нам императора, слава богу, да. Причем в прямом смысле он создал нам личность на целого императора. Просто какой выбор стоял перед Лагарпом, когда он искал эту территорию? Вот еще раз, он страдал у себя, он воспитан был абсолютно как республиканский человек, да, он в той школе, где он учился, школа была в Швейцарии, у них два дня в неделю были представления, они воображали себя гражданами Древнего Рима. Они выбирали квесторов, цензоров и так далее. То есть два дня в неделю они жили в Древнем Риме. И вот, вернувшись к себе домой, он чувствует, что он тут жить дальше не может, и он хочет куда уехать, где большая и свободная территория.
Римская империя. Ну, в какой степени он прав? Третий Рим. Арамейское царство, да, об этом еще в 16 веке было сказано.
Это тоже правильно, но он все-таки хотел уехать в Америку. Тогда уже была основана колония швейцарцев в Филадельфии. И замечу, между прочим, что до сих пор, что это очень важные контакты были между Джефферсоном и Швейцарией, да, что Джефферсон был тот человек, который тоже, и Лагард здесь тоже помог как бы свести Джефферсона, потом Александра I. Короче говоря, он мог бы быть в окружении президента Джефферсона, Лагард.
Но не попал.
И вот так получилось, что другой огромной территории, где он считал, что он может там делать все, что угодно, он так описал, да, что мне открыто все, эта страна как бы чистый лист, я могу там заниматься всем, чем угодно. Это была Россия. Вот восприятие России, да, иностранцами. Огромное пространство, богатейшее. То есть деньги лежат просто под ногами.
Ну, звучит еще примерно так. Дайте я нарисую России лицо.
Может быть, да. Но вот так они приезжали в Россию, да. И, конечно, постепенно реальность их начинала, все-таки начинала над ними преобладать, но вот эта восторженность, что сейчас я просвещу эту огромную, дикую, варварскую, прекрасную страну. Никто из иностранцев не сомневался, что Россия прекрасна. Лагард очень много хорошего написал о России, о русском народе, о климате русском, да. Вы любите русский климат? Вот Лагард любил.
О русской правящей элите говорили без восторга, скажем так. Вот если этих людей куда-нибудь убрать, и народ будем воспитывать мы, тогда все отлично.
Ну, народ вообще это идеально. Именно вот в русоистском плане русский народ такой идеальный. Он же не испорчен образованием, воспитанием, да? Поэтому он тот самый естественный народ, который живет в прекрасных условиях.
Лагарпу досталось воспитывать одного представителя русского народа, цесаревича Александра Павловича.
Да, и это был его тоже сознательный выбор, потому что, когда он прибыл в Петербург, еще не было до конца известно, что Лагард будет воспитывать именно внука Екатерины II. Она, конечно, искала воспитателей, и Лагард хотел этого. Но в некоторый момент он прям пришел вот к тем людям, которые его первоначально как бы его опекали, это был Воронцов, это был Ланской, фаворит Екатерины, и сказал, что вот я тут собираюсь уезжать, потому что мне предложили сейчас воспитывать детей ирландского пэра. И мне дают пожизненную ренту, какую-то там, я не помню, сколько гиней, а гиней – это золотая монета огромная, да, то есть вот я буду получать там 100 гиней в год, ну, я условно говорю, да, и мне больше ничего в жизни не будет нужно. Я, собственно, поехал. Но... Если вы сейчас меня не пригласите воспитывать российского императора. И те пригласили.
Ну что же, совсем неплохо умел себя человек продать.
Да. Да. И дальше произошли вот эти замечательные годы. В общем, почти 11 лет он воспитывал Александра I.
Когда это было? В какие годы?
Ну, то есть он приезжает в Россию в 1783 году, он получает свое назначение, и он уезжает из России в мае 1795 года. Ну, а формальное обучение с 84 года началось. Они познакомились с Александром вот где-то на рубеже 83-84 года.
И я так понимаю, что отец будущего государя Павел... в тот момент наследник престола не имел возможности влиять как-то на то, что делает Лагард.
Абсолютно, абсолютно. Ни отец, ни мать не участвовали вообще в воспитании старших внуков Екатерины II. Это было сознательное воля именно Екатерины. Екатерина реализовывала тот самый свой знаменитый просветительский эксперимент. Она хотела воспитать идеального государя, ну и с ним заодно и братца, который мог бы быть идеальным византийским императором. Это такой поклон Второму Риму, вы помните, да? То есть Лагард же воспитывал обоих, не будем забывать. Он воспитывал и Александра и Константина, потому что они учились просто вместе, у них была разница меньше 2 лет, и поэтому они все проходили вместе, хотя они были совершенно разные.
Ну, скажем так, один из них оказался совсем неплох, я имею в виду государя. Не худший вариант для России, совсем не худший.
Вы знаете, что Лагард любил обоих, что если Александр был усидчивым, всегда улыбался, всегда ласково кивал, и очень часто так из-под ленился, или, в общем, как бы делал вид, что все знает, а на самом деле не давал себе труда что-то сделать, то Константин был абсолютно искренним. Он...
Если уж не учил, так не учил.
Да.
Учитель, я не учил и не хочу.
Да, он ругался, он дрался, он кусался на занятиях. Вы представляете, Лагарпу пришлось даже это пережить, но между ними, конечно, тоже была колоссальная симпатия.
А чему учил их Лагарп? Не только в смысле науки, но и в смысле мировидения.
Ну, прежде всего, он их учил... честности в исполнении своих обязанностей. То есть они должны были понимать, что они не избранные люди, что вот принц – это человек, который может вообще не трудиться якобы, да, потому что он принц. Ровно наоборот. Именно потому, что вы принцы, вы обязаны очень много трудиться на благо своего народа.
Ну что ж, этому бы, да, пожалуй, нынешних президентов поучить по всему миру, скажем так. Но помимо этого, ну вот, допустим, он дает... гуманитарные дисциплины.
Да, к нему относились французский язык, литература, история, география. Одно время он преподавал математику, неплохо знал математику, и закончил началами философии.
Что касается дисциплин, относящихся к технической сфере, к естественным наукам, к математике, он что-то давал или это был другой человек?
Конечно, нет. Он неплохо знал математику, потому что он, собственно, хорошо этому, у него было очень хорошее образование у Агарпа. Он давал математику вплоть до конических сечений, да, то есть, в принципе, до начала матанализа. А потом уже приглашал другого преподавателя.
Ну что ж, роль его в воспитании Александра Николаевича огромна. И до следующего сына, до Николая, не дошло. Нет, он не прикасался к нему.
Там совсем было другое. Вы понимаете, и между старшими двумя внуками и младшими очень большая дистанция, и потом там действительно младших внуков Екатерины, то есть младших детей Павла, воспитывала уже мать Мария Федоровна. Но интересно, что там тоже был швейцарский воспитатель, правда, мы меньше о нем знаем.
Как его звали?
Его звали Давид Луи Дюпюже, и он тоже преподавал и математику, и французскую литературу.
И насколько, ну, скажем так, правление Николая I блистательно, очевидно, здесь можно видеть какие-то результаты воспитательных усилий Дюпюже, но насколько сам Николай отзывался о нем позитивно?
Ну, они часто потом встречались, Дюпюже не раз приезжал уже, когда Николай взошел на престол, он приезжал в Петербург, он гостил у него, и я должен сказать, что по каким-то общим моментам видно, что Дюпюже смог дать Николаю общую картину мира в духе просвещения. То есть не надо видеть в Николае какого-то солдафона, деспота. Это вообще совершенно неправильная картина его личности. Но он таким тем более не был в молодости. Да? То есть молодой Николай был вполне человек такой своего века, восторженный.
Сам он к своему воспитателю относился в зрелом возрасте положительно или...
Положительно, но там не было такой сильной привязанности и дружбы. Давайте вернемся к Агарпу, потому что он смог стать и другом Александра I.
Вот это важный момент. Закон Божий, насколько я помню, Александру Николаевичу давал протоиерей Самборский. И не было ли здесь определенного столкновения двух воспитателей, воспитателя духовного, воспитателя светского? Один республиканец, я уж не знаю, вы лучше оттрактуете, кто он был по своему вероисповеданию, и православного священника. По большому счету, даже при определенном вольнодумстве Самборского, можно это сказать, все же он был человеком традиционных воззрений в сфере вероисповедания.
Лагарп бесспорно был деист. Это значит, что, несмотря на его формальное вероисповедание, он, как и вся та часть Швейцарии, которую я уже только что назвал, там преобладает кальвинистская конфессия, но он был просто деистом. То есть он верил в нечто, понятно, значит, неопределимое, сотворившее мир, и все. То есть он не признавал никакой личной связи человека с Богом. В этом смысле он был близок к, ну, практически к такому классическому вольтерианству. Но насколько это был конфликт? Дело в том, что я, немножко занимаясь личностью Самборского, я понимаю, что Самборский действительно давал Александру, правильно вы сказали, традиционное воспитание, несмотря на свое известное англоманство и вольнодумство, про Самборского мы довольно много знаем в этом плане. Конечно, Самборский давал ему официальное и, на мой взгляд, может быть, я здесь слишком жестко формулирую, все-таки формальное духовное воспитание. То есть между Самборским и Александром не образовалось какой-то теплой душевной и тем более духовной связи. В этом смысле духовный мир Александра, конечно, в юного Александра он испытывал явную нехватку в какой-то дружбе, чувствах. Да? То есть вот не получив что-то от законного учителя, он искал это в других людях, и он находил в Агарпе прежде всего друга.
Вот любопытная вещь. Александр I до 1712 года, некоторые считают, что, может быть, до начала десятых годов, человек, который вполне себе укладывается в воспитание, данное Лагарпом. Чуть ли не республиканец, хотя император, чуть ли не вольтерианец, хотя православный, чуть ли не человек революционных побуждений, хотя от революции он должен свою страну защищать. А впоследствии происходит переворот, и он становится настоящим христианином, православным, с глубокими мистическими исканиями, консерватором и императором, который сознательно проводит политику, скажем так, борьбы с революционным движением. Что в нем победило? Все-таки то, что когда-то заложил Самборский мимо Лагарпа, или обстоятельства жизни?
Ну, в любом случае, это заложил не Самборский, конечно. То есть то, что потом... Я согласен почти с тем, что вы сказали про позднего Александра, за исключением одного, он не стал консерватором. Это вообще большой разговор о позднем Александре. Давай сейчас вы как бы за скобками, может быть, какой-то в другой раз, да.
Ну, сейчас мы о швейцарцах.
Вот, да, мы сейчас вернемся к теме швейцарцев. Но, понимаете, Александр всю жизнь искал. То есть, вот еще раз, ему не хватало духовного мира, да, то есть Самборский не смог создать внутри Александра какое-то пространство, где жил бы личный Господь, да, где был бы Христос вот в нашем понимании, да, и, конечно, ведь душа же стремится к Христу, да, и вот путь Александра к вере, к общению с Богом был очень сложный. В этом смысле, да, победила то, в общем, душа Александра потребовала Бога, то, что ему Лагар при всей своей теплоте и дружбе не мог просто дать.
Ну что же, такова жизнь, она всегда выправляется по мановению Божьей руки в правильную сторону. И здесь мне надо напомнить вам, уважаемые радиослушатели, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы буквально на минуту прервем нашу беседу, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».